микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 23 июля. В этом выпуске.
Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику. Пугают неизвестность и непонимание происходящего.
Иван Сафронов опубликовал в газете «Ведомости» колонку о конвейере шпионских дел в России.
Он прекрасно понимает реальную ситуацию, он к этому был готов.
Чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин экстрадирован из России в Беларусь, несмотря на запрет ЕСПЧ.
Единственная пандемия, какая у нас есть, среди непривитых. Они убивают людей.
Почему в Соединенных Штатах замедлились темпы вакцинации населения от коронавируса? Итак, сегодня газета «Ведомости» опубликовала колонку бывшего журналиста издания, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который уже больше года находится под следствием по делу о государственной измене. В колонке Сафронов рассказал, как следствие работает с подозреваемыми и обвиняемыми по так называемым шпионским делам. Около полудня сегодня колонка, переданная в газету адвокатами Сафронова, исчезла с сайта «Ведомостей». Редакция объяснила этот факт DDoS-атакой. Мы решили в сегодняшнем выпуске привести с небольшими сокращениями текст колонки Ивана Сафронова. Его читает Сергей Сининский.
Возбуждение уголовного дела по статье 275 «Государственная измена» и статье 276 «Шпионаж» – это следствие достаточно долгой работы. Дело возбуждается в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за рубеж. При этом подозреваемый фактически лишен возможности как-то защищаться. Интересы большинства из них представляют адвокаты по назначению, то есть юристы, которых следователь обязан вызвать для предъявления обвинения согласно нормам УПК. Де юре это должны быть полноценные адвокаты, которые должны оказывать достаточную юридическую поддержку. Де факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения. Далее следователь закрепляет эту мысль о шатком положении обвиняемого, а чтобы у него была возможность хорошенько обо всем подумать, взвесить все «за» и «против», просто забывает о нем на некоторое время. Для кого-то это неделя, для кого-то месяц, для кого-то и того больше. Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику, пугают неизвестность и непонимание происходящего. Мгновенный разрыв социальных связей невозможно компенсировать ничем. Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно, в том числе, что он, возможно, действительно шпион, предатель Родины. Эти мысли очень важны для следователя, они потом буквально культивируются всеми доступными способами, а их у следователя, поверьте, хватает. Всего в год по шпионским статьям осуждается где-то до 10 человек. При этом следствие по каждому делу идет 17 месяцев, предельный срок согласно УПК. Сколько человек находится в оперативной разработке, неизвестно, но по самым скромным подсчетам это не менее 50-70 человек. Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты, чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцам. Любым. Как показывает практика, возбуждение одного уголовного дела в отношении отдельно взятого человека не самоцель для следователя. Ему куда важнее построить так называемую уголовную прогрессию. Ее смысл в том, что обвиняемый не только признает вину, но и даст показания на других людей, благодаря чему следствие получает возможность возбуждать все новые и новые дела. Теоретически схема неплохая. Если человек действительно виновен, знал, на что идет и все равно делал, то да, наверное, такой выход для него есть. А если человек готов отстаивать свою позицию? Тут у следователя есть готовые ответы. Подумать над сроком, подумать о родных, предложить звонок близким в обмен на нужные показания, разумеется. Если тебе 30 лет, в конце концов, все можно пережить и перетерпеть. Но если обвиняемому уже за 60, и впереди маячит солидный срок на зоне, то человек ломается. Я свой выбор, к слову, сделал. Никаких сделок. Под подозрение могут попасть люди самого широкого круга. В зоне риска в первую очередь те, кто не может за себя постоять, кто подвержен влиянию, кого можно отработать в тишине. Таким образом формируется круг потенциальных жертв. Можно работать, скажем, ученым, заключить контракт с иностранцами в интересах своего института, совершенно официально. Но следствие может счесть подписание такого контракта государственной изменой и передачей секретной информации за рубеж. Под угрозой попасть под статью 275 находятся и граждане, имеющие родственников и знакомых за рубежом. Причем за границей не обязательно должна быть далекой. Достаточно жить в Крыму, сфотографироваться на фоне военных кораблей и отправить фото условному дяде, являющемуся гражданином Украины. Впоследствии есть риск узнать, что ты шпион, выполняющий задания украинских спецслужб. Безусловно, среди тех, кого обвиняют в шпионаже или госизмене, действительно есть те, кто сотрудничает с иностранными спецслужбами. Но настоящих шпионов, думаю, не хватает. А система требует все новых и новых дел. Она так построена и устроена, по-другому она не умеет. Полагаю, что исследователи сами это понимают. У меня нет сомнений, что в нашей стране работают самые настоящие разведчики, как под дипломатическим прикрытием, так и нелегалы. Но первые объективно неинтересны. Дипломата нельзя арестовать и судить, можно только выдворить, а это мелко. Чтобы поймать агента-нелегала, профессионала, прошедшего спецподготовку и так далее, нужно очень сильно постараться. Его поимка – это редкость, помноженная на большую удачу. Полагаться на это нельзя, увы. Вот исходя из этого и растут в России шпионские дела. Проще брать своих, чтобы другие боялись. Но только боятся не чужие, а свои.
Это был текст колонки бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, опубликованный сегодня на сайте газеты «Ведомости». Читал Сергей Сининский. Время свободы. Заслуженный мастер спорта Беларуси, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Кудин был экстрадирован из России в Беларусь, где он обвиняется в нападении на милиционеров во время акций протеста в Минске в августе прошлого года. Кудину грозит до 5 лет тюрьмы. Он был задержан в январе в Москве по запросу белорусской стороны. Экстрадицию Кудина запретил Европейский суд по правам человека. Алексей Александров побеседовал с женой Алексея Кудина Татьяной Пархимович.
Последний раз я видела мужа на втором заседании Московского областного суда. Это было 18 июня в зале суда. Тогда суд отменили и перенесли на 25 число. 25 июня я уже не смогла приехать, и нам отказали.
Как выглядел супруг вот в тот момент, когда его увидели? Выглядел ли подавленным?
Нет, нет, это не про Лёшу. Лёша оптимизм от кончиков пальцев до кончиков волос. Он все слушание стоял и смотрел на меня и улыбался. То есть Лёша оптимизма не занимает.
Известно ли вам, он вообще осознавал, что его могут экстрадировать в Беларусь? Он понимал, что
конечно,
это произойдет?
С первого дня. Он прекрасно понимает реальную ситуацию, что разное может произойти, и экстрадиция может произойти. Он к этому был готов. И адвокаты еще рассказывали, что у них было пару минут 21 числа с ним как-то пообщаться. То есть он настроен очень бодро, оптимистично, и все прекрасно понимает.
Вообще, расскажите, почему, когда вот это уголовное дело завели, вы с Алексеем уехали в Россию?
Давайте начнем с того, что Леша не оппозиционер. Лёша действительно оказался не в том месте, не в то время. В отсутствие интернета 10 августа люди пошли просто посмотреть, что действительно выходят силовики, полные экипировки и гоняют людей. То есть это был интерес. 9 августа там у нас Молодечно слегка погоняли людей, а 10-го они пошли посмотреть, действительно ли это будет продолжение. Это были первопроходцы, люди, которые в первый раз увидели, как это происходит. Это уже потом были массовые беспорядки и вот прям с автозаками. А тогда этого никто не знал и предположить не мог. А поэтому назвать Лёшу прям оппозиционером я бы не стала. Почему в Россию? Ну, наверное, это так как он очень сумбурно собрался, это было единственное место, вот куда вот он смог сразу поехать. Конечно, у него были планы потом покинуть Россию, но видно, что-то не срослось.
Просто не успели уехать из России в более безопасное место?
Я думаю, да.
Знаете ли вы, что сейчас с Алексеем, когда он уже оказался в изоляторе в Минске? Мы знаем, что в Беларуси силовики гораздо жестче, они пытают людей.
Есть у меня люди знакомые, которые попытались узнать, как сейчас Алексей. Для меня самое важное было знать, что его никто не трогал. Потому что Лёша, ну, не то что принципиальный спортсмен, но он не позволит себя бить. Это просто нужно знать. Он очень горд вообще за себя, он не считает, что он в чём-то был неправ. И я попыталась узнать у людей, мне сказали, что он в порядке, его никто не трогал. Много за ним наблюдателей, естественно, но физически никто его не трогал. И будут опасаться его трогать. Ну, для меня это было важно. Я думаю, что силовики в Беларуси, они тоже люди. Не знаю, может быть, у них будет все-таки к спорту какое-то уважение. Я надеюсь на это, потому что Леша действительно очень много сделал для страны. То есть он заслуженный мастер спорта.
Что вы будете делать сейчас? Вы верите, что Алексея вообще можно вытащить, и вот он не получит эти 5 лет, которые ему грозят?
Ой, ну, мало шансов. Явно, скажем, мало шансов. Но будем работать, будем стараться. Ну, у нас нет выхода. У нас нет выхода.
С женой заслуженного мастера спорта Беларуси Алексея Кудина Татьяной Пархимович беседовал Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ты проявил, грубо говоря, там, политическую волю, а потом раз оказалось, как бы, что это выдача государственной тайны, государственных секретов, как бы, да, и все, и на Колыму.
Почему российский спорт так и не смог полностью очиститься от допинга? Но об этом чуть позже, а сейчас вновь о пандемии коронавируса. Администрация американского президента Джо Байдена пока не смогла добиться поставленной цели вакцинации хотя бы одной дозой 70% взрослого населения США. Этот показатель достигнут пока только в 3 американских штатах. Сам Байден и члены его администрации объясняют замедление темпов вакцинации распространением ложной информации о вакцинах, особенно в социальных сетях. Скептики подозревают американское правительство в сокрытии правды об эффективности вакцинирования. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Президент Байден предпринимает настойчивые усилия, пытаясь ускорить вакцинацию американцев. Однако ее темпы оставляют желать лучшего. В настоящее время 2 дозы вакцины получило около 49% взрослого населения США. Это меньше, чем в Канаде, Великобритании и Испании, но больше, чем в Италии, Франции и Германии. Главной причиной замедления в Белом доме считают распространение ложной информации о вакцинах, а главными площадками этого распространения – социальные сети. В среду, перед тем, как вылететь в Огайо с целью пропаганды вакцинации, президент подошел к ожидавшим его журналистам и услышал вопрос как раз на эту тему. Какое послание вы бы адресовали таким платформам, как Facebook? Они убивают людей. Послушайте, единственная пандемия, какая у нас есть, среди непривитых. Они убивают людей. Однако уже в пункте назначения, Цинциннати, в ходе встречи с избирателями, он уточнил свое высказывание. Джо Байден сделал это, отвечая на вопрос из зала. Спасибо, что вы отвечаете на мой вопрос, господин президент. Я педиатр, использующий социальные сети для медицинского просвещения. И меня очень беспокоит рост дезинформации со стороны сообщества противников вакцинации, который подрывает доверие к спасающим жизнь вакцинам. Распространение этой дезинформации и снижение показателей вакцинации могут в будущем оставить американцев уязвимыми для болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Поэтому я хотела бы знать, что делает Белый дом для борьбы с медицинской дезинформацией и восстановления веры Америки в науку. Чтобы восстановить веру Америки в науку, мы, во-первых, слушаем ученых. Слушайте ученых и не вмешивайтесь. Не торопите их, просто дайте им возможность продолжать исследования, потому что они упорно стремятся понять это правильно. Во-вторых, вы, наверное, слышали, что я критиковал некоторые сообщения, которые появляются на Фейсбуке, и что я нападал на Фейсбук. Я не нападал на Фейсбук. Появился отчет, в котором говорится, что примерно 45% вопиющей дезинформации на Фейсбуке исходит от 12 человек. Я сказал, что они убивают людей, эти 12 человек, что дезинформация ведет к гибели людей. И это не шутка. Это все равно, что сказать вашему 4-летнему ребенку, когда видишь красный свет, переходи улицу. Так что мы пытаемся использовать все возможные пути, государственные, частные, правительственные, неправительственные, чтобы постараться сообщить факты, какие они есть на самом деле.
What they really are.
Тезис о том, что тяжелой формой ковида заражаются прежде всего непривитые люди, повторила на днях директор Центра по контролю и профилактике заболеваемости США Рошель Валенски.
This is becoming a pandemic of the unvaccinated.
Эта пандемия становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболеваний в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации, потому что невакцинированные люди подвергаются риску. А там, где люди полностью привиты, в целом дела обстоят хорошо. Хорошая новость заключается в том, что если вы полностью вакцинированы, вы защищены от тяжелой госпитализации и смерти от ковида и даже от известных новых вариантов, включая циркулирующий в стране вариант Дельта. Ведущий ток-шоу Fox News Такер Карлсон показал своим слушателям и это заявление, и отрывок из пресс-конференции главного научного советника правительства Великобритании Патрика Воланса. Что касается количества людей, находящихся в больнице, то мы знаем, что около 60% людей, госпитализированных с ковидом, прошли двойную вакцинацию. И это неудивительно, потому что вакцины не на 100% эффективны. Позднее, в тот же день, Воланс поправил самого себя в Твиттере. 60% госпитализированных составляют непривитые пациенты. Но и 40% привитых среди оказавшихся в больнице – это гораздо больше цифр американской официальной статистики. По этим данным, доля непривитых среди госпитализированных – 97%. Согласно одному из последних опросов, среди не собирающихся прививаться американцев, 85% считают, что угроза коронавируса преувеличена по политическим мотивам, 51% – что правительство под видом вакцинации проводит микрочипирование населения, 49% – что вакцинация влечет за собой аутизм. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
А в 7-м номере российского журнала «Знамя» вышла повесть петербургского писателя Натальи Соколовской, которая называется «Покой. Рассказ из современной жизни». Это рассказ о 91-летней матери Натальи, заразившейся ковидом в одной из петербургских больниц. О пандемии и ее жертвах написано много, но «Покой» — едва ли не первое художественное произведение на эту тему, рассказывает Татьяна Вольская.
Художник-эссеист Катя Марголис написала на своей странице в Фейсбуке. Эта небольшая повесть принадлежит теперь большой литературе в одном ряду с блокадными текстами. Повесть Натальи Соколовской начинается с эпиграфа «Памяти погибших петербуржцев, зараженных ковидом в приемных покоях и больницах». Автор напоминает, как все начиналось. Вот с прилавков сметают гречку, туалетную бумагу и макароны. Вот появляется стена плача по врачам, которых из-за нехватки средств индивидуальной защиты умирает все больше. Вот громкоговоритель рекомендует не выходить из дома без крайних нужд. Вот из аптек пропадают маски. Вот, цитата, местные чиновники сообщают о создании за чертой города ковидных кладбищ, где специальные бригады могильщиков будут хоронить нас в запаянных гробах без сопровождения родственников. Многое из этого уже забылось, а ведь именно подробности важны для понимания происходящего. Вспоминать о потере близких тяжело всегда, особенно если не удалось сделать для них все, в чем они нуждались. Именно так произошло. Произошло с Натальей Соколовской. Когда ее мать заболела ковидом, она сама оказалась в ковидной больнице и уже не могла ей помочь. Основное место действия – приемный покой, в описании которого сливаются 26-я больница и госпиталь для ветеранов войн, куда маму Натальи Соколовской направили уже с ковидом. По словам Соколовской, в 91 год ее мама сохраняла ясный и трезвый ум.
Она помнила, в отличие от меня, все телефоны, все факты жизни, семьи, биографии, все наши нейроэкономист, лановит. Всю жизнь проработала. На ее дни рождения приходили ее коллеги младшие. Она человек абсолютно трезво оценивающий все происходящее в стране. У нас ни на этот счет никогда не было никаких разногласий. Мама привыкла быть самостоятельной. Все время ходила сама в магазин. И это было до последнего. И то положение, в котором она оказалась, когда еще не очень прошла удачно операция вот в первой больнице, в 26-й. Там не смогли удалить камень, только поставили стенд. И надо было делать вторую операцию, что само по себе ужасно. И вот тут мы узнаем, что мы больны ковидом.
Наталья Соколовская уверена, что заразились они с мамой именно в многочасовом аду в приемном покое, главном месте действия повести.
Больные или родственники кидались на перерез врачам. Куда нам идти? Что нам делать? В какой там сейчас кабинет? Когда за нами придут? Я их вижу просто. Они передо мной стоят все. Я вижу, как выглядел этот пол, по которому мы катили эту каталку. Я помню двери этой Ленины сонные, через полтора часа сидения там, она стала терять сознание. И ты бьешься, ты бегаешь к одному врачу, к другому, помогите, помогите. И они не могут, потому что у них есть протокол, спущенный им вот этими существами из Минздрава, и они должны ему следовать.
Вот как описан в повести Соколовской приемный покой. Здесь были другие, но те же врачи, и тоже следование стандарту. Давление, кровь, кардиограмма, УЗИ, рентген, КТ и что-то еще и еще, за что государство выделяет большие деньги. И поэтому человек, прежде чем ему окажут реальную помощь, должен любой ценой пройти полный круг испытаний, даже если он лежит на дрянной клеенчатой каталке в собственной моче и давится собственной зеленой блевотой, бормоча между приступами дурноты, что хочет умереть, умереть, только пусть поскорее все кончится, и этот человек – моя собственная мать. Наталья Соколовская считает избыточным сравнение ее повести с блокадными текстами, за исключением государственного вранья.
Нам же надо знать истинное положение вещей, сколько на самом деле людей падает в больницу, сколько людей умирает, ведь было же вранье на вранье поначалу, так и вовсе. Надо помимо вас, начальников, выставить какую-то стратегию выживания, независимую от вас. Я именно выделяю приемный покой и отделяю его сейчас от больницы. Вот этот порядок следования пациентов в приемном покое, это все заложено и придумано системой, в которую попадает и больной человек, и врач. Она одинаково непригодна ни для врача, ни для больного. Для больного особенно непригодна. Настолько антигуманна.
Для журналиста Дарьи Рыжковой повесть «Покой» не документальное повествование, а описание ада и в то же время литература высокой пробы.
Настоящий писатель, кроме того, что это очень хорошая проза и очень хороший язык, это человек, который каким-то таинственным способом рассказывает твои мысли и ощущения. У нее потрясающе получилось передать то отчаяние и тот гнев, и вообще мысли о том, что происходит, когда государство пережевывает твоих самых близких. Это то, что я слышала от многих моих друзей, а у Наташи получилось это передать так, что дыхание задерживается, когда ты читаешь.
Сама Наталья Соколовская считает, что нельзя забывать о трагедии, которая рядом с нами. Собственно, ради этого и написана ее повесть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Токио сегодня открылись Олимпийские игры, перенесенные на год из-за пандемии коронавируса. Российская сборная, как и в корейском Пхёнчхане в 2018 году, будет выступать в Японии в нейтральном статусе, без собственного флага и гимна. Крупнейший допинговый скандал вокруг сложившейся в российском спорте государственной системы применения допинга начался еще в декабре 2014 года. О том, почему за почти 7 лет Россия так и не смогла полностью очиститься от допинга и имеет ли смысл действующий запрет на использование государственных символов России на Олимпиаде, мой коллега Марк Крутов беседует со спортивным агентом Андреем Митьковым.
Я, конечно, был уверен, что будет хуже, и решение КАС, на основе которого сейчас как бы все это и держится, вызвало недоумение, потому что какой смысл запрещать национальные как бы символы, если при этом разрешена комбинация цветов российского флага. Кстати, у меня есть хороший товарищ, сейчас живет в Америке, большой профессионал, и он мне вот последние как раз 2 дня пишет, что это этот костюм с российским триколором, что это нарушение решения КАС, и могут быть санкции, и все очень может быть серьезно. И, кстати, этот товарищ выразил еще такое опасение, что в том концерте, который заменит гимн в исполнении Мацуева, что Мацуев, как очень крутой импровизатор, что он вот в эту музыку Чайковского плел некие как бы мотивы из российского гимна. Вот тоже он высказал опасения, что стоит ли идти на такие провокации, тем более, например, на фоне запрета российским синхронисткам использовать образ медведя в купальниках.
Давайте поговорим вот об этом последнем скандале с редактированием электронных данных о допинговых пробах перед тем, как их должны были передать в ВАДА в 2019 году. Как вы думаете, было бы лучше и вообще возможен ли такой вариант, если бы Россия не стала ничего редактировать и честно отдала ВАДА вот все эти данные в сыром виде, в котором они были?
Конечно, было бы лучше сразу отдать все оригиналы, чтобы уже действительно, как бы там, пусть кого-то бы там лишили медали, но зато вопрос был бы закрыт. И, но, кстати говоря, эта тема же, как бы, она не закрыта. Одним из требований и ВАДА, и решением КАСА, арбитражного спортивного суда, как раз является передача аутентичной базы данных, которая, как мы помним, там, опечатана Следственным комитетом. Если вообще действительно вот это все редактировали, если вносили изменения, если там есть база, там, версия 15-го года, версия 17-го года, версия 19-го года, осталась ли вообще где-то аутентичная база, которую действительно можно было бы, там, профессионалы бы сказали, как, да, это вот та самая аутентичная база. Я, как бы, не уверен, но это требование, оно остается. И от выполнения этого требования зависит в том числе восстановление ВАДА и в том числе выступление сборной России под своим именем, под своим флагом на следующих Олимпийских играх, на следующих чемпионатах мира.
Почему вообще, как вы думаете, история с допингом в российском спорте, в том ее виде, вот когда она вышла на новый уровень в 2016 году с признаниями Григория Родченкова, тянется непозволительно, кажется, долго, да? За это время при наличии политической воли вполне можно было успеть, что называется, очиститься, ну, как минимум к Токио, а то и раньше.
Вы фактически сами ответили на этот вопрос, когда упомянули выражение «политическая воля». Действительно, проблема допинга, проблема жульничания с допингом в спорте, не просто применение допинга, а со всеми, она как бы существует, да, она существует во всем мире, это не только у нас есть. Мы помним историю с ГДР, тоже государственная система была, но когда она открылась, когда государства уже этого не было, поэтому можно сказать, что там была политическая воля, она была, как бы, по отношению, пусть, к другому государству, там все сложилось. Но давайте вспомним, в Америке в 2000-х годах был дикий скандал с лабораторией Балка, когда поймали Виктора Канте, как бы, директора лаборатории, и через его лабораторию проходили сотни элитных американских спортсменов, от Марка Спитца до там Мэрион Джонс, суперзвезды баскетбола, футбола их американского там и так далее. Там были подменены допинг-пробы Карла Льюиса и прочее. То есть там, как бы, ну, представляете, да? Там тоже это было все. Просто вопрос в том, что это была частная лаборатория частного предпринимателя, и когда, ну, во-первых, американцы сами это все раскрыли, как бы это было просто преступление. А во-вторых, как бы оно не касалось никаким образом государства. То есть там в части сокрытия, подмены, разработки вот этих всех планов приемов и вывода препаратов и так далее. А у нас, как бы, с учетом того, что та же лаборатория была государственным учреждением, как бы, да, даже принятие решения, та самая политическая, как бы, воля, но регламентирована, как бы, жестко, как бы, да, потому что это государство, как бы, это там тысяча у тебя там бумаг, документов, законов, приказов. Ты проявил, грубо говоря, там, политическую волю, а потом раз оказалось, как бы, что это выдача государственной тайны, секретов, как бы, да, и все, и на Колыму. Это все, опять же, потому, что у нас все государственное, да, у нас спорт государственный, у нас весь околоспорт государственный. В Америке поймали, там по звездам-то было гораздо громче, чем у нас. Но это все была частная история, частная инициатива, как бы, людей наказали, Виктора Канте посадили в тюрьму, он отъел, вышел, как бы, а у нас это государство. Вот в этом все проблема.
Со спортивным агентом Андреем Митьковым беседовал Марк Крутов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».